Братья и сестры, мы начинаем беседу в прямом эфире. Телефон 303-90-83, 303-90-83. И, в общем-то, мы с батюшкой, с отцом Геннадием Емельяновым понимаем, что сейчас, наверное, народу не так много слушает наше радио, но, тем не менее, есть люди, которые не могут в этот праздничный, предпраздничный, вернее, вечер пойти в храм. Поэтому приглашаем вас к активному собеседованию. Вот, поздравляю с праздником Преображения Господня. Батюшка, вам слово.
Ну, дорогие братья и сестры, сегодняшнюю передачу мне хотелось бы начать с одного евангельского чтения. Вы его все хорошо помните, иногда возникают вопросы по поводу того, что выражено в Священном Писании. Многим это непонятно, пропускает мимо своего сознания. Когда юноша, загоревшись возможностью стать духовным учителем, просит стать Христовым учеником. Вот. Для этого потом Господь, когда благовествует, Он говорит о том, что должен все оставить и идти вслед Его. И вот этот юноша сразу опечалился. Он не говорит, что он не хочет этого делать, не отказался, но говорит: «Оставь мне прежде похоронить отца и мать свою». То есть есть такая ветхозаветная заповедь, которую иудеи понимали буквально. То есть уважение к отцу и матери, это есть исполнение сыновьего долга, похоронить своих родителей, вот, а потом уже как-то, сказать, устраивать свою жизнь. Знаете, ведь, ну вот, а Господь ему в ответ говорит: «Оставьте мертвым хоронить своих мертвецов». Вот почему он так говорит этому юноше? Да потому что ему-то как Богу открыто, кто его родители. Открыта была и та жизнь, среди которой он пребывал, эти люди, среди которых находился. И эту крайнюю степень духовного упадка он, конечно, видел и ощущал каждый день своей проповеди. И пройти мимо этого не мог. И вот он говорит эти слова, которые вроде бы идут против заповеди Божией о том, что нужно чтить отца и матери свою. Тем не менее, его слова, они, так сказать, выше этой заповеди. Ведь речь идет не только о плотском почитании своих родителей, а прежде всего о духовном. А если духовного нет, если родители уже мертвы, то почитать-то, в общем-то, и нечего. Это люди становятся живыми трупами. То есть человек живет, а без веры он словно труп, то есть он мертвец, и вот он говорит об этом прямо. Вот почему он говорит прямо, а не как-то косвенно, начинает ничего объяснять, а для того, чтобы как-то озадачить этого юношу, чтобы он как-то понял, что можно быть и живым, и в то же время мертвым. И вот сегодня на эту тему мне хотелось бы с вами, дорогие братья и сестры, поговорить. В нашей жизни бывают такие ситуации, когда, ну, люди атеисты, в душе своей, по жизни своей, все-таки проводят жизнь добродетельную. Может, они и грешат больше нас, может быть, совершают какие-то серьезные проступки, тяжкие грехи, но тем не менее, сказать, у Бога заслужит какой-то определенной награды, потому что вот эта праведная жизнь по заповедям Божьим, несмотря на их богобойчество, все-таки имеет пред Богом какую-то цену. Поэтому, дорогие братья и сестры, всегда нужно очень внимательно относиться, так сказать, именно к состоянию своей души, к ее устремлениям. Вот прожил человек свою жизнь, и вдруг живет тихо и счастливо, живет спокойно. Вот, и любит своих детей, воспитывает их, делает доброе добрым. Вот. Доброе делает добрым, сказать, и очень-то живет добродетельно. Но вот неожиданно совершенно для такого человека встает факт смерти. Вот она приближается, тяжелое заболевание, которое не может быть излечено никакими земными средствами, и человек смотрит в глаза своей смерти. Ну вот не сегодня, завтра она придет. Что происходит в душе такого человека? Что происходит? Это тайна Божия. Потому что человек не думал о смерти, он думал, что будет жить вечно, что то, что те блага, которые дает ему Господь в жизни, будут всегда. И смерть заставает врасплох. Человек не успевает подготовиться ни к смерти, ни осознать свою жизнь. И все-таки вот в эти последние минуты, последние дни своей жизни происходит тяжелая такая мучительная работа в сознании. А для чего же все, если завтра меня съедят черви? Для чего все было? Вот многие, вот в некрологах так пишут, что память о нем будет там в наших сердцах, дорогие друзья, наши отцы и братья. Сердце наше, оно, конечно, может и хранить память о своих родных и близких. Часто так и бывает, но в масштабе всего человечества каждый человек уходит как бы незаметно. И быстро забывают об этом, что вот умер человек, который был рядом, который был близкий, одолевает другие заботы, и время делает свое дело, стирает из памяти тех родных и близких, которые ушли от нас. И очень хорошо, когда мы с вами понимаем, что участь этих людей совсем нам не безразлична. Когда мы люди верующие, понимаем, что находясь здесь на земле, будучи еще не пребывающие здесь, мы можем нечто подать им в тот мир благое, чего они просто так не получат. Это, конечно, наши молитвы, панихиды, которые мы служим в церкви по усопшим, чтение псалтирия. Все, так сказать, прямо так сказать, прямым ходом идет на небо. Но самое большое благо, которое может церковь сделать для усопшего человека, это отслужить в память его заказную литургию. То есть, когда служба служится за одного единого человека, которого родственники хотят помянуть. Большего блага церковь сделать не может, потому что литургия – это священное таинство, которое дано нам на земле, когда оно обращено с просьбой молитвы и предстояния за тех усопших людей, которые отошли от нас, оно, конечно, Богу дорого, и Бог только и ждет, чтобы кто-то попросил, кто бы пробился туда и в Царствие Небесное, и попросил за этого человека. Конечно, Бог может спасти каждого. Кого он захочет, того и спасет, любого человека.
Батюшка, а вот скажите, в вашей иерейской практике сколько раз вот вам заказывали такие литургии?
Вы знаете, такие литургии заказывают, это очень много. Правда, со всей страны. Вот, и такие службы служатся. Они раньше служились во многих церквах, в основном деревенских, потому что, вы сами понимаете, что, скажем, Спас Преображенском соборе невозможно служить литургию за имя одного человека. Там литургии постоянно общие. То есть подаются записки, совершаются проскомидия. А так, чтобы совершаться проскомидия за одного единственного человека, это, конечно, нужно договориться с батюшкой. В этом, ничего нет предрассудительного. Вот. И это не делают по одной единственной причине в городах, что просто негде служить такие литургии. Это может только в домашних храмах служить или в деревенской, где батюшка может прийти в церковь, взять с собой певчик и служить такую литургию. Вот. Поэтому практика такая была в церкви, но, к сожалению, на сегодняшний день утрачена. Батюшки все боятся всего, и себя, и своей тени, и владыки, и боятся устав какой-то нарушить, хотя к уставу это не имеет никакого отношения. Вот. Все-таки я думаю, что Богу дорого не какие-то внешние постановления или указания, которые нам оставлены здесь на земле, а жизнь нашего сердца. Если мы действительно страждем о том человеке, который ушел от нас безвременно, покончив жить с собой самоубийством, будучи атеистом или вообще неверующим человеком, или активным атеистом, такие тоже бывают. Конечно, кровь одна, один род, и мы, конечно, страждем о таком человеке и желаем подать ему руку помощи, но, к сожалению, очень часто бывает, что нам бьют по рукам прямо в церкви. Хотя это неверно. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот это вот особое наше попечение об умерших людях, оно всегда Богу дорого, дорого. Ведь вы смотрите, мы не всегда просим Иисуса Христа прямо, или Бога Отца, или Духа Святаго. Мы обращаемся в своих молитвенных просьбах тем святым, которые жили с нами на земле, и которые отошли на небо и стали друзьями Божьими. Не просто живут в Царстве Небесном, а стали Божьими друзьями. Вот недавно я получил письмо от одного схимника, схимонаха, схиромонаха из Дивеевского района, он под Дивеевым живет. И вот этот батюшка, он сейчас по состоянию здоровья ушел за штат, живет очень уединенной такой жизнью духовной, молится, совершает иногда литургию, но вот эта вот печаль об участи человеческой, печаль о своей собственной судьбе привела его прямо на небо. И он так же, как старец Самуил, побывал там, где был и тот, и Господь ему показал, что такое огонь вечнующий. Вот, он подробно очень описывает это видение, сказать, и поскольку это все было видено им, пережито им, и отпечаталось его сознание после того, как он вернулся на Землю. И вот что интересно, прежде чем попасть в преисподнюю, Господь простил ему все грехи. Ну, как простил? Конечно, многие грехи он забыл. И вот он рассказывает, как, видимо, как на фотографии появлялись сцены, так сказать, его греховной жизни. И эти фотографии останавливались, и мог он осознать то, что происходило. И покаяться в этом, действительно слезно каялся, уже, так сказать, будучи на небе, так сказать, в тех грехах, которые он совершал на земле, которых просто забыл. И вот последние две фотографии появились, и видение это исчезло, оно преобразилось. Он почувствовал, что лежит на его голове чья-то рука, и прощаются ему грехи, которые он совершал в своей жизни, то есть прямо на небе. Понимаете? И после этого он попадает в ад и видит адские мучения. Ну, видимо, сказать, ему не очень понятно было, что такое вечный огонь, вечнущий. И тот он рассказывает, как он опускается в глубокое подземелье, идет по асфальтовой дороге, впереди его гонит грешника, трое бесов. И такими, рассказывают, как электрическими кабелями его, сказать, все время тыкают, чтобы он шел быстрее. И в том месте, где кабель касается тела, появляется кровь, и тот начинает кричать. И вот доходят они, ну, написывают, это какой-то огромный сталелитейный цех, какие-то, так сказать, там железо кругом, так сказать, огонь какой-то, дым стоит. И вот стоит огромная цистерна с закрытыми дверями, на защелке которой, так сказать, и подходит к этой цистерне. И вдруг она открывает эти замки, и оттуда выходит вот этот самый вечнущий огонь. Рев от этого огня страшно, его даже слушать невозможно. Он сидел на скамейке, говорит, хорошо, что в скамейке была спинка, иначе бы меня снесло бы с этой скамейки от страха. Вот. Все разбежались, остался только один ангел, и он рядышком. И вот это огонь вечный, он сам по себе черный. Обычно огонь у нас яркий такой, горит, красный, а здесь черный огонь с красными искрами. И это жуткое пламя с огромным ревом стало приближаться к нему. Она его не коснулась, где-то в 3-5 метрах от него остановилась. Вот. И он даже не заметил, как кинули туда этого грешника, который шел впереди. После чего дверцы захлопнулись, замки встали на месте, так сказать, и они вместе с ангелом вышли оттуда, так сказать, в совершенно потрясенном состоянии, то, что он видел. Понимаете? Но ведь одно дело, мы сейчас вот слышим, говорим об этом, а совсем другое дело, когда человек это видел своими глазами. Вот это место мучений. И вот еще она рассказывала, что когда открылись эти дверцы, вот эти цистерны, то стали раздаваться оттуда крики мужские и женские. Это не просто крики, а он сравнил их с визгом поросят, которых режут. То есть совершенно, так сказать, из самой крайней такой степени...
Душераздирающие,
что называется. Понимаете? И вот после этого страха Господь показал ему Царство Небесное. И они с ангелом над этим царством проплывали, так сказать, и рассказал о том, как появилась балалайка, которая сама играла. Вот, и они пели песни уже неземными словами, то есть не теми словами, которые, а вот строй всего этого ангельского мира. И откуда эти слова взялись, как они появились, непонятно. Но вот этот Дух Божий настолько обуял его своей чистоте и величии, что сам стал петь, как ангел. Вот. Это продолжалось недолго, после чего его причастили прямо в Царстве Небесном. И вот когда он попал в этот алтарь, огромный, очень похож на наш, по устройству своему, и служители также одеты, как у нас, но только служат там не архангелы и ангелы, а не смертные люди, не души их. Вот этот ангел захотел его причастить, и он увидел перед собой вот эту чашу, вот, которой, как вот бриллианты играли, сказать, частицы тела и крови Христовой, сказать. Но ангел задумался и говорит, если мы тебя сейчас причастим этими дарами, то ты здесь и останешься навсегда. Вот, и причастил его другими дарами, запасными, ну-ка, можно их так назвать, вот, которые, ну, несколько по-иному действовали. Но когда он проснулся после этого небесного причастия, то он 3 дня в себя не мог прийти, понимаете, когда вернулся обратно. А его там не было, потому что его келейница, когда подошла к нему ночью, сказать, обеспокоившись, она видит, что он лежит холодный, мертвый. Вот, и под утро он вернулся обратно туда, снова ожило его тело. Вот, человек очень болезненный, конечно, молитвенный, и Господь оказал ему такую великую милость. Вот для чего я вам это рассказываю? Ну, многие из вас отнесут к этому какой-то сказке, вымыслу, игре воображения. Вот, но к духовной жизни многие так относятся, как к какой-то сказочке, которая рассказывается, так можно после сытного обеда послушать, а потом заняться своими делами снова. Ведь, вы понимаете, свидетельства очевидцев, еще раз повторяю, они много выше, чем любое богословие, чем любое наше мнение, чем какие-то наши желания, вообще выше всего, потому что это свидетельство о реальности. Да, вот богословы о чем-то рассуждают, да. Один, так сказать, оперирует, так сказать, одним святым, другой другим святым, что он не говорит, начинает что-то выяснять, а где же истина. Но все это от ума. Но стоит единожды эту истину принять в себя и почувствовать ее, вот тогда только человек может понять, что такое истина, и объяснять не надо. Она сама входит, она сама живет в сердце человека так, что он, ему не хочется жить здесь на земле. Для него эта земная жизнь становится смертью, которую он просто терпит ее, поскольку она дана ему же во спасение. И вот в этом терпении стяжает Духа Божьего. Того Духа, который ждет нас в Царстве Небесном. Конечно, об этой жизни практически никто не думает. Никто. Вот. Редкий человек думает об этом всерьез. Не просто так уж, что вот это есть где-то там, да, вот когда-то что-то будет. А так не воспринимает эту духовную жизнь как сегодняшнюю реальность, как реальность собственного бытия. Потому что вот эта граница смерти, которая отличает нас от мира земного, она условна. Ведь душа человека, она не родилась в этом мире. Она пришла из мира в небесного, и она в этот же мир возвращается. То есть душа бессмертна. Смерть только то, что создано человеком. Вот тело смертно. Почему? Потому что оно создано родителями. А душа бессмертна, потому что она создана Богом. Она была создана до рождения, вошла в человека, жила в этом человеке и отходит обратно к Богу. И вот о том, как отнесется Господь к нашей посмертной судьбе, как оценит нашу жизнь, много зависит от нас. От нас. Ну, если вот эта смертная часть заставит нас неожиданно, и мы видим, что вот не сегодня, завтра мы умрем и расстанемся с этим миром, то, как правило, человека неверующего охватывает паника. Он начинает бояться, страх приходит. Бывает, что люди спокойно ждут своей смерти, как вот, ну, не то, что как какой-то неизбежности, как, ну, непременной вехи в их жизни. То есть у них со смертью понятие жизни не прекращается, потому что верующий человек по-настоящему, он всегда понимает, что жизнь эта земная дала на время. На время. И время это заканчивается тогда, когда Бог захочет, а не тогда, когда мы захотим. Вот. И те скорби, которые выпадают человеку в этом мире, они всегда спасительны для нас. Спасительные. Вот умирает человек неверующий. Да? Вот ему становится страшно. Ну, он понимает, что ему считанные дни остались. Вот как откликнется душа? Сумеет ли он отозваться на зов Божий? Или озлобится? Или придет в какую-то панику, или потеряет сознание, Господь его безвременно так вот заберет. На все воля Божия. Вот, поэтому наши молитвы об усопших, они всегда очень близки Богу, близки и дороги. Придет время, когда все мертвые восстанут, и придут почти все, те, которых Господь не воскресил до времени. Они восстанут и придут на суд Божий. Вот тогда будет решаться судьба каждого человека, который когда-либо жил на земле. Вот видите, сколько тысяч лет прошло, сколько людей умерло, сколько миллиардов людей, десятков миллиардов жило на земле, а у Бога не забыта ни одна единая душа. Вот себе трудно представить. Понимаете, мы вот, не знаем своих родственников во втором-третьем поколении, а Бог знает наших родственников в сороковом поколении, то есть от начала. И от самого начала знает весь наш род, что в этом роде происходило, как жили эти люди, что смогли передать вместе с телом, сказать, своим детям, внукам, далеким, сказать, от своих далеких предков, что мы получили. Все это Богу ведомо. И поэтому вот этот страх, он возникает не только у верующих людей, но и у неверующих. Потому что, ну, вот этот момент суда Божьего неизвестен. Если мы с вами Бога не любим по-настоящему, если во всем не уповаем на Него, то мы относимся ему как к некому верховному судьи, который будет судить нас. Ведь, дорогие братья и сестры, ведь Господь создан не для суда, а для того, чтобы оказать нам милость, помочь нам спасти нашу душу. Вот предназначение Божие в чем. Поэтому и любовь наша Бога должна быть полноценной, полнокровной и охватывать абсолютно все аспекты нашей жизни.
Мочка, давайте услышаем. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Геннадий, раб Божий Михаил говорит. Простите, вот одно свидетельство хочу рассказать. Мне рассказали, как умирала одна матушка, раба Божия Евдокия. Вот рассказали, что она за 3 дня перед смертью стала петь некое церковное песнопение. Ну, просто тогда многие были не уцерковлены, не знали, что такое происходит. А матушка раньше когда-то была певчей в Колпино, в храме Никольском соборе. И вот 3 дня пела. Представляете, перед смертью, а на 3-й день она вот вздохнула и умерла. И вот когда мне об этом рассказали, я подумал, как здорово. Человек, многие смерти боятся, вот этот человек верующий, все знали, что она верующая, не боится смерти, а встречала смерть с пением. Представляете, с улыбкой на устах и ушла к Богу. Вот какая радость для нас православных. Понимаете, мы переходим в ту новую жизнь с радостью. Господь, простите меня грешно.
Ну, спаси Господи за такое свидетельство. Конечно, такие свидетельства, они нечасты, но в жизни, я думаю, каждого человека они встречаются. И все наше дело, как мы к этому относимся. Как соотносим мы своей собственной жизни, как соотносим мы свои собственные желания, собственными стремлениями, как мы свою жизнь осмысливаем, если мы осмысливаем ее вообще. То есть такое тоже бывает, что человек бывает, так вот живет, как животное. Отправляет все свои естественные потребности, имеет какой-то определенный душевный комфорт, а до духовной жизни руки просто не доходят, и он немногим выше животного поднимается. Это беда очень-очень многих людей, в том числе и православных, которые ограничивают свой кругозор именно, душевным уровнем, за отношения своими с людьми, отношение к тем или другим явлениям нашей жизни, к своей собственной, но не поднимаясь выше душевного уровня. А это, в общем, некий предел, который не делает человека полноценным. Человек полноценный тогда, когда у него триединое состав, триединое существо, дух, душа и тело живут в гармонии и в единстве со Творцом. Вот тогда такого человека можно назвать христианином, потому что Христос для него не какое-то, умозрительное понятие, а живой, живительный дух, который всегда пребывает и в этой жизни, естественно, останется и в жизни вечной. Потому что что мы здесь собираем на земле, к чему прилежит наше сердце, тому мы и посвящаем всю свою жизнь в вечности своей. Есть еще вот один такой момент, умирает человек, да, мы очень быстро забываем все его какие-то житейские недостатки, как человека, связанные с его плотью, с каким-то отношением к нам или к другим людям, и в памяти остаются только какие-то светлые моменты, которые, какое-то чувство уважения, любви к этому человеку выживают. Почему так получается? Да потому что так устроено естество человека, так же устроен сам Господь. Он готов простить все грехи нам, которые мы совершили, если мы, даже будучи греховными, все-таки его любили, все-таки склоняли к нему свое сердце, душу, искали помощи у него, не каких-то людей, прежде всего. Вот, тогда Бог и подает эту помощь через людей или им посредственно. У многих православных такое несколько бывает потребительское отношение к Богу. Понимаете, вот ему плохо там.
И к церкви тоже.
Да, и к церкви тоже. Что-то болит, что-то.
Как социальный отдел.
Да. Как социальный отдел. Пишут, просьбу, заказывают молебны, но, в общем-то, всерьез-то на это не надеется. И Бог это видит, такую суетность этих прошений, и оставляет человека сам с собой. Это бывает иначе. Бывает, человек еще только задумал заказать, допустим, литургию, помолиться о роде своем, а уже видит своих родственников радостными. То есть они уже испытывают радость, хотя служба еще не совершилась, потому что Бог уже выводит их из мест мучений. Вот какая милость Божия. То есть Бог не нуждается в наших прошениях, Он нуждается в выражении нами любви к тем умершим людям, о которых мы просим. Вот если это все-таки любовь есть, если она не связана чисто душевным настроением с этим человеком, а если она происходит именно при духовном контакте с миром духовным, то вот эта любовь и видна Богу. И единое слово может сделать больше, чем многие-многие годы таких вот каких-то молитв, которые формальные, как выполнение по обязанности. Вот как он был устроен. Потому что сердце наше способно в единый миг так вспыхнуть, что гаснет все вокруг, всякий свет. Потому что выше этого света, выше Духа Святаго никогда ничего не было, нет и не будет. Вот наше сердце и способно на хоть короткие периоды своей жизни сохранить этот свет. И если грехи человека Богом прощаются, как-то уходят в никуда, то всякое посещение Божие, которое преображает нашу душу, которое мы чувствуем этот контакт с силами небесными, которые заботятся о нас, подают нам силы сопротивляться этому миру зла, вот этот контакт все остается в человеке навсегда. Вот это уже никто не украдет. Это те реалии духовной жизни, которые Бог дает почувствовать человеку на земле. Ну, вообще-то Он всем дает. Всем дает. Но не все видят, и не все понимают этого. И не все к этому стремятся. Многие даже пугаются такого контакта, так сказать, и пытаются всячески уйти от него. Вот. Поэтому здесь очень различная реакция людей на явление духовной жизни. Это тоже понятно, потому что духовная жизнь – это все-таки удел совсем немногих людей. Ну, совсем немногих. А в нашем общежитии, так сказать, в церковном, чаще всего такая, так сказать, прохладность, какая-то такая вот обязательность, какая-то внешняя сторона. Вот почему даже вот в России произошел этот раскол церковнический? Да по той же самой причине. Основная причина – это обрядоверие. Русские люди очень много отдают внимания обряду. А вот существо самого обряда, его духовная составляющая, часто бывает сокрыта. Люди этого не понимают и понимать не хотят. Вот понятно, что тут два пальца, сказать, вперед, креститься можно, сказать, хотя три пальца, остальные тоже в троицу собраны. Вот. И для них это очень важно, принципиальный вопрос. Понимаете, это, сказать, вещи абсолютно второстепенные, не имеющие отношения к нашей вере, к ее чистоте, к ее глубине. И всякое пренебрежение к духовной стороне нашей веры, она всегда приводит к таким вот очень тяжелым последствиям.
Батюшка, у нас еще есть собеседник. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, простите, опять раб Божий Михаил. Вот хочу дополнить это свидетельство. Мне-то сейчас лет, мне уже 50 лет, а тогда, когда я узнал про Евдокию, мне было 15 лет. Вот, и...
Алло. Да-да, мы вас слушаем.
Мы слушаем вас.
Да-да, мы вас слушаем.
Мне тогда было 15 лет, и вот когда я это услышал про матушку Евдокию, думаю, Господи, как здорово это самое, жить, ничего не бояться, смерти не бояться. Понимаете, вот один шаг и переходишь в ту будущую жизнь с радостью, я просто восхитился вот этим. И всю жизнь прожил с таким чувством, что нету смерти, смерти нет. Простите меня, конечно.
Очень хорошо, Михаил, что Господь вам внушил такие мысли, так сказать, укрепил в вашем сердце. Это правда. Это та духовная правда, которая стоит над каждым человеком, потому что ну, в жизни своей каждый все-таки делает выбор. Вот почему и верующие люди умирают тяжело? Почему? Да потому что они до конца той глубины не верят Богу, не доверяют им. То есть верить-то может верить, а вот доверять не доверяют себе. Все пытаются сами, то лекарствами лечиться, то еще чем-то сказать, то на других людей надеяться, и начинают метаться перед смертью. А ведь смерть – это место упокоения души. То есть душа уже упокоится, должна, так сказать, какой-то вот собраться воедино, сказать, покаяться, пособороваться должен человек, приготовиться к смерти, чтобы встретить ее с радостью. Почему мы смерть встречаем не с радостью, ни верующие люди, ни неверующие? Ну, вот я думаю, сказать, истоки такой реакции – это все-таки ну, отсутствие духовной жизни как таковой. Понимаете, она все-таки, я повторяю, удел очень немногих людей. И когда мы встречаем таких людей, духовных, мы как-то, так сказать, теряемся, начинаем их отторгать от себя. Как-то вот человек живет не так, как я. Значит, это опасно, это страшно. Понимаете, такой вот дьявол вселяет в нашей жизни. Почему мы не замечаем святость среди тех людей, среди которых мы живем? По той же самой причине. Почему Господа не признали Богом в том месте, где он жил и родился, трудился? Вот поэтому нет пророка в своем Отечестве. Понимаете, если мы с вами не навыкли в себе вот эти зерна святости, чистоты вот этой небесной, культивируют в своем душе, в своем духе, то мы никогда не увидим их в другом человеке. Для нас это будет другой иррациональный мир, который мы будем инстинктивно отторгать, боясь разрушить то вот состояние равновесия с миром, которое мы установили для себя. Мы забываем о том, что не мы устанавливаем это равновесие, а устанавливает сам Бог. Почему Господь нас не наказывает за такую слабую веру? Да потому что он видит степень поврежденности нашей души. Видит это. Для него это как открыто, все ясно, понятно. И поэтому он хочет каждому помочь, время дает. Иногда человек совершает страшное беззаконие, кощунство, а Бог его не забирает сразу. Ну, вот люди по-разному относятся к умершим, сказать, некоторые из любопытства, даже когда старцу Самуилу попросили молиться за помянуть Клару Цеткин и Розу Люксембург, ну, были такие, посмеяться над ним, сказать, он действительно их увидел. Увидел не их, а те места, в которых они заключены. Вот это огромные шахты в камне, откуда несутся нечеловеческие крики, а сверху закрыта крышкой, и на этой крышке надпись «Оставлены навеки». То есть эти люди уже на суд не придут. Почему? Да потому что они всю свою жизнь не только с Богом боролись, как вот личности, как вот сами по себе, они вовлекали в эту борьбу огромное количество людей. И вот Бог эти грехи не прощает. Он таким грешникам дает им тело сразу, тело духовное, и они мучиться будут в этих местах вечно. То есть они стяжают осуждение сразу и навсегда. Остальные грешники имеют такую возможность. Но возможность какую? Вот одной женщине Псковской области вот, написала письмо. У нее такие свидетельства. К ней пришел старец Самуил вот, и дал некоторые пояснения по поводу допотопных грешников, которые он уводил из ада. Он сказал так, что вышли не все грешники, а те, кто захотел выйти. Вот нам это непонятно, да, какой человек пребывает в муках, а эти люди мучились в озерах, они все утонули, вот, и почти в рыб превратились, у них даже хвосты появились вместо ног бы. Вот такой образ принимало их тело. Вот. И те, кто, так сказать, за этим лучом, который пришел с неба, вот, небесная дорога, которая открылась, они с радостью побежали, так сказать, по ней, а часть людей осталась и не захотела идти. Не захотела. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь насильно никого не спасает. Но это мы знаем и по своей жизни. Это то же самое происходит и в жизни небесной. То же самое. Господь насильно никого из ада не выходит. Если считаешь, что в аде тебе лучше, сказать, и у тебя нет желания тянуться к свету небесному, сказать, который спускает, открывается эта дорога из преисподней, где может любой по ней пойти и выйти, то сугубо вина твоя. А почему не возникает такого желания? Потому что люди при жизни о Боге слышать не хотели. Ну, не все эти люди садисты или какие-то убийцы, или какие-то творящие откровенное зло. Нет. Просто, сказать, понятие о Боге, о высшем предназначении своей души в жизни не проявилось. Не проявилось. Никак не проявилось. Господь давал такие возможности, а человек не откликнулся. Были люди рядом, которые могли поделиться своим духовным опытом. Человек их не воспринял, начал с ними бороться, отторгать их от себя, как непонятное и чуждое ему явление. Это, так сказать, такая глубинная избирательность, она все-таки зависит от нас целиком. И когда человек умирает без этого, даже сотворивши добрые дела, он сам как бы себя подвергает такому страшнейшему искушению. Потому что вот то темное, что он совершил в жизни, не духовное, оно в нем остается, а вот духовного света все-таки нет. Нет. И, к свету тянется только родное. Свет тянется к свету. Понимаете, если в человеке какие-то зернышки, проблески в жизни были, сказать, такой вот тяги к Богу, вот не сложилась жизнь как-то, сил не хватило, еще чего-то, но память-то осталась. И вот эта память тогда выводит этих грешников из преисподней. Выводит. А если этой и памяти нет, то как можно вывести человека? Человек останется там, где ему лучше. Действительно, человек, проживший без Бога свою жизнь или боровшийся с Богом, он как бы сам себя предрекает на вечное мучение. Но об этом мы у святых отцов много читали, и распространяться мы об этом не будем. Человек сам творит свою судьбу. Вот поэтому, если мы откликаемся на зов Божий, как-то происходит преображение нашей души. А если мы на этот зов не откликаемся и живем своей жизнью, которую мы сами себе сочинили, сами себе придумали, то тогда происходит такое заболачивание сознания и начисто отсекается желание вести жизнь духовную.
Батюшка, вот все-таки праздник преображения Господня, тут тоже ведь есть свой духовный смысл именно в том, что вот Господь взял и показал вот на горе Фавор свое преображение. Вот. И ведь не случайно, ведь он взял учеников, да, вот он взял двух пророков, да, трех учеников и двух пророков. То есть вот тут вот как бы ну, у Бога ничего случайного же нету. Вот.
Ну, Бог хотел оставить нам память о своем преображении. Конечно, вот вы помните, сказать, беседу Мотовилова с Серафимом Саровским, это тоже преображил. Господь сподобил Мотовилова увидеть Дух Святый на Серафиме Саровском. Это тоже преображение. Это то состояние души, которое ждет нас после нашего расставания нашей души с землей. Вот это и есть то состояние, сказать, состояние, которое человек должен созидать в своей жизни.
Батюшка, у нас есть собеседник. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, отец Геннадий, прошу молитв. Мне жену кладу в больницу на операцию послезавтра. На тяжелую. Ее зовут Ольга.
Раба Божия Ольга. Батюшка, вот вы знаете, вот вы бы немножко вот пояснили, вот когда у человека наступает какая-то серьезная очень такая жизненная ситуация, да, ну вот наподобие этой, вот что бы вы этому человеку посоветовали, как вот с духовной точки зрения себя вести, что сделать для того, чтобы облегчить участь своей жене?
Вот, сказать, мы, когда человек идет на такую, сказать, понимаешь, что на грани жизни и смерти, сказать, ну, это условное понятие жизни и смерти, потому что смерти как таковой нет, ее Христос победил. Вот, и приближается, ну, скажем так, к земной черте, то лучше всего во всем положиться на Бога. Знаете, не стенать, не плакать, не устраивать там каких-то истерик, ну, подготовиться к расставанию с этим миром, закончить все свои земные дела, которые возможно, вот, и оставить как-то после себя этот мир в порядке, чтобы все было. И как Бог решит, пускай так и будет, понимаете? И вот когда вы во всем положитесь на Бога, даже в самом таком, так сказать, щепетильном моменте, в своем пребывании на земле, то Бог сам решит, что полезнее, оставить вас еще здесь на земле и продолжать мучиться дальше, либо забрать вас
либо
в иной мир, да, либо, так сказать, забрать человека для того, чтобы сподобить этой вечной радости, в которой живут люди в Царстве Небесном.
У нас еще есть звонок. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, это звонит вам Людмила, которая никак не может до вас дозвониться, и письмо послала, и, вероятно, оно не пришло к вам, потому что я вместо почтового отделения написала... как же я...
Почтовый ящик. Ну,
абонементный ящик 45.
Да. Ну, перепишите.
Видно, оно не дошло. Но мне необходимо с вами как-то вот... Не то встретиться, не то снова Матушка. Правильно написать письмо. И главное, я там написала, куда жертвочку мне послать вот,
Матушка,
за все это.
Я
вы
здесь
понимаете, никак не могу сообразить.
Матушка, скажите, я здесь на православном радио каждую субботу. Приезжайте в субботу на Цветочный дом 16 и можете со мной встретиться. Пожалуйста.
Спасибо, Господи. То есть, батюшка, вы правильно говорите, что вот это полагаться-то надо на Господа, но вот, к сожалению, вот этого навыка тоже нет. Его, наверное, тоже в течение жизни как-то навыка приобрести.
Конечно, ведь смотрите, как ведут себя настоящие верующие люди. Они никогда не сядут за стол перекрестившись. Ну, не потому, что это уж так нам надо, или как обряд какой-то. Они этим отгоняют от себя то нечистое, гнилое, что вертится вокруг. Это привычка. Привычка – это вторая натура. Привычка во всем полагаться на Бога, а проявляется это в нашей жизни как? Вот ты выходишь из дома, перекрестись. Ты куда выходишь? В мир зла. Ну да, понятно, вот стена, твой дом, твоя комнатка молитвы, иконочки висят, здесь ты молишься, здесь ты живешь своей, сказать, внутренней жизнью, ты выходишь в какой-то другой мир. Тебя ждут опасности, и к этим опасностям нужно быть готовым. перекреститься даже самыми простыми словами. Господи, да будь на все воля Твоя, и спокойно идти, что бы тобой ни случилось, принять, как из руки Божией. Особо полезно для нас это скорби. Скорбь – это самое спасительное лекарство сегодня для человека. Вот почему Господь попускает человека перед смертью поболеть? Ну, человека неверующего, так сказать, неведущего духа.
Душу очищает, да, Вачка?
Это происходит как бы, ну, предваряются адские муки. То есть муки этот человек проходит на земле. А для жизни вечной он уже придет несколько очищенный. И может, не надо бы так вот наказывать, если бы человек вот так вот в здравии взял бы, вот тихенько и умер, так вот закрыл глаза и умер. Понимаете, ведь болезни, страдания на земле несравнимы абсолютно с теми страданиями, которые человек терпит в аду. И вот эти вот предсмертные страдания человека, которые он испытывает здесь на земле, это есть очищение души, подготовление Богом этой души для Царства Небесного. Это Божье знамение. Ведь Господь через раковые заболевания, множество других заболеваний, которые сегодня расположены в мире, спасает людей. Вот в чем смысл болезни. А мы, сказать, так вот ее боимся, так хотим быть здоровым, так хотим быть на земле вечными, сказать, это, ну, понятно, я все понимаю, люди,
сказать, преуспевающие,
да, еще дорогие, близкие, да, еще бывают преуспевающими, жалко с этим расстаться. Чем жалко? Вот тот же химик, он написал мне еще о том, что уже когда он очнулся от этого видения, пришел в себя, сказать, он слышал тот голос, который он слышал в преисподней. И ты там будешь, если прилепишься к земному. Понимаете? Вот вы будите в себе этот голос, чтобы в своей жизни вы всегда никогда не рассчитывали на землю, не прилеплялись к нему. Ведь почему расстаться с земным тяжело? Потому что прилеплено к этому сердце, прилеплена душа. Она расплющена этим земным, она в непотребном состоянии только потому, что мы земные блага ценим. А небесных не только не думаем, не только не желаем их получить, а вообще, так сказать, отталкиваем их от себя, как будто их вообще никогда не было и нет. И все это, так сказать, сказка для маленьких детей. Вот почему.
Батюшка, и еще вот, ну, вот праздник преображения обычно освящаются плоды. Вот, и часто вот люди иногда говорят так, что типа того, что ну а вот если я там нарушил вот до праздника или так далее, то вот как вот к этому относиться и вообще. Вот должны, батюшка, какие-то и наказания там давать или нет?
Обычай освящать плоды, сказать, это, сказать, старое народное поверье. К этому времени, ну, вот, в нашей российской зоне плоды созревают, готовы к употреблению. Вот. Но это, сказать, чисто обрядовый момент. Какого-то, сказать, ну, другое дело, когда ради Господа мы отказываемся от каких-то вот земных удовольствий, это, сказать, Богу угодно. Вот. Но если мы не выдержали, сказать, и как-то, сказать, ну, что-то съели, там, сказать, в конце концов, ну, Бога не интересует наше чрево. Вот это надо тоже понимать. Вот. И здесь очень важно сохранить равновесие души. Равновесие, чтобы мы все-таки, так сказать, Бога-то любили больше, чем яблоки или виноград. Ну вот. Поэтому если это есть, то, так сказать, вкушать это не страшно. Вот. А если этого нет, то, так сказать, даже вот такая малая, так сказать, ущемление своего я, так сказать, дает, так сказать, определенную духовную пользу для человека. Так сказать, конечно, мы встречаем этот праздник с радостью.
Батюшка, и тут еще такой вот вопрос, это самое. Вот нельзя есть яблоки нового урожая или вот это самое до освящения? Вот просто некоторые, вот они же как там консервируют, там компоты делают и так далее. То есть вот это-то до освящения можно?
Вы знаете, сказать, в церкви очень часто, сказать, вот, верующие старушки, которые все знают, они говорят так, если батюшка подошел к аналое с левой стороны, то можно уходить со службы. А если с правой стороны, то все в порядке, служба будет как надо. Понимаете, вот это вопрос из этой же серии. Понимаете, с какой стороны подойти к аналое?
Ясно, да. Ясно, батюшка. Понятно, что... Бывает такое, к сожалению, и причем вот эти расхожие мысли всякие, они, вы знаете, батюшка, они очень как-то так вот на людей влияют, как-то они вот...
Только если больше нет ничего, если в душе-то нет духовной крепости, если нет радости о Боге, то всякий мусор, так сказать, душевный заполняет душу человека, он копается в этом мусоре, как муха в навозе, так сказать, и думает, что, так сказать, он тем Богу служит. Нет, дорогие братья и сестры, Богу служит с радостью о вечной жизни, с радостью о преображении своей души, своего тела, и радости это радости не бывает конца, потому что радость это нашим дана изначально каждому человеку. И наша задача принести эту радость через всю свою жизнь, чтобы в этой радости встретить расставание с этим миром, оставить его без сожаления, а с радостью о том, что ждет нас некое царство, в которое наша жизнь продолжится, и уже никогда никакая печаль, никакая скорбь не коснется нашей души, и радости это не будет конца. Вот чего я всем, дорогие братья и сестры, желаю.
Аминь.
Вы слушаете?